Сейчас мы хотим представить вам лекцию Станислава Ковтуна и его друзей. Станислав Ковтун когда-то был свидетелем Иеговы, вышел из этой организации, написал книгу «Свидетели Иеговы. Некуда идти». И сегодня он с нами поделится своим опытом, расскажет, кто такие свидетели Иеговы и что делать вашим близким, если они попали в эту организацию.
Да, ну мы очень рады, что можем, очень рады, что можем присутствовать сегодня здесь на этой выставке и можем рассказать и о нашей книге, и вообще для чего все это создавалось, и как помочь тем людям, которые сегодня являются свидетелями Иеговы. Но это очень такой особо деликатный вопрос. Потому что, когда мы говорим о том, что человека нужно вывести из какой-то секты и так далее, то со стороны человека, который, в принципе, смотрит, знаете, издалека на эту проблему, такая формулировка может выглядеть вполне нормальной. Но вот я чуть-чуть дальше там уже расскажу, что понятие «вывести из секты» – это не значит, что во что бы то ни стало нужно вытаскивать всех людей из религии, которые вот… Сегодня люди ассоциируют с этим словом таким, не очень хорошим. Я даже знаю, что свидетели Иеговы – это люди, которые очень не любят, когда их называют сектой. Хотя в публикациях общества «Сторожевой башни» слово «секта» используется к другим религиям. Вот. Ну, вначале я вот хотел бы представить, меня зовут Ковтун Станислав, рядом со мной Наталья Крупачева, Полина Мухина и еще много-много наших друзей участвовали в проекте «Некуда идти». Это книга, которая поднимает историю, поднимает основные теологические, то есть богословские догматы этой религиозной организации. И в конце этой книги делаются выводы, почему, откуда растут ноги, так скажем, у тех негативных явлений, которые встречаются в этой организации, и какие проблемы возникают у людей и психологического, и семейного плана, у людей, которые являются свидетелями Иеговы. Почему это происходит? И как им помочь? И вот этот проект… В принципе, он, я считаю, уникален по одной простой причине, что, во-первых, в нем очень много людей участвовало. И участвовали люди разные, в том числе не свидетели Иеговы. Это, в частности, и представители лютеранской церкви, нам помогали представители православной церкви. И я, например, был счастлив тоже общаться с этими людьми. Более того, треть книги практически редактирована человеком, который очень хорошо знает свидетелей Иеговы, но никогда им не был. Он защитил диплом по переводу «Нового мира», это «Библия свидетелей Иеговы», и вот он тоже поучаствовал в этом проекте. Ну, я вот начну, знаете, наверное, чтобы было вам понятней, прежде чем перейти к спасению, так уже к этой финальной теме, я расскажу немножко историю и основные учения этой организации. Ну, считается, что первым президентом общества «Сторожевой башни» был Чарльз Рассел. На самом деле, им был один американский банкир. Чарльз Рассел, он официально является вторым президентом, но тем не менее вот его считают основателем, ну так оно и есть на самом деле, основателем и первым президентом этой организации. Чарльз Рассел, в общем-то, его идеи и доктрины, они берут начало, можно сказать, с 1870-х годов. В них нет ничего нового. Вообще Америка тех лет, это вторая половина 19 века, Америка тех лет, она, в принципе, славилась такими постоянными вспышками религиозной экзальтации. И знаете, в разных штатах Америки не просто локально по деревням или поселкам возникали новые секты, новые мессии, и даже, в общем-то, религиозные волнения охватывали целые штаты Соединенных Штатов. Это было совершенно нормально для той ситуации. И все это, все эти вот американские религиозные волнения, они шли под одним флагом, флагом второго пришествия Христа. Причем, как правило, всеми назывались конкретные даты этого пришествия. Сейчас Рассел то же самое, ничего нового нету, это такое же обыкновенное течение, которое возникло на этой же волне. Причем практически все 100% учений Чарльза Рассела и свидетелей Иеговы сегодня – это учения адвентистов. Но не адвентистов, седьмого дня есть такая организация, а адвентистской христианской церкви. Это такое необычное религиозное образование было, в котором пасторы могли иметь не только собственную кафедру, но даже и, в общем-то, собственные органы печати, так скажем, издавали свои газеты, брошюры, трактаты и так далее. И Чарльз Рассел, он просто перенял все эти идеи к себе. В общем-то, в догматике Свидетелей Иеговы нет совершенно ничего нового, кроме одного учения. Учение, которое зародилось чуть-чуть позднее, учение о так называемом рабе. И практически сегодня все учения этой организации вращаются вокруг вот этого ядра учения о верном благоразумном рабе, то есть об элите общества, как тех людях, которых нужно слушать и полностью повиноваться их воле. Вот этого учения в адвентистстве, в принципе, не было. Это вот уже новшество чисто Свидетелей Иеговы. Это уже, знаете, тут идет переплетение и с католицизмом, и даже с харизматическими течениями очень много общего. Но вот из всех учений, которые Рассел взял, я бы выделил два, которые до сих пор влияют на мышление Свидетелей Иеговы. Первое учение – это учение о невидимом пришествии Христа. В 1844 году адвентисты столкнулись с очень серьезным крахом доверия их системе. В том году ждали пришествия Христа, его не состоялось. И впоследствии адвентисты, разные ее представители, стали развивать учение о том, что все-таки Иисус пришел. Просто мы его не видим. Вот он сидит на небе и дал нам полную власть, и вот ждет, когда мы когда мы соберем верных людей, и наступит Армагеддон или конец света, и все мы, кто вот видим Иисуса невидимо на небе, спасемся. Эта идеология была очень, очень развита у адвентистов, и впоследствии Рассел просто перенял ее, не принеся в нее совершенно ничего нового. То же самое касается дат. В общем-то, когда говорили о втором пришествии Христа, всегда назывались даты. И Рассел называл даты неоднократно. Это был 1878 год, 1881 год, и потом постепенно, поскольку ничего не происходило, вся вот эта вот эсхатология, вот, она сместилась на 1914 год. И свидетели Иеговы до сих пор верят в то, что в 14 году Иисус начал править. Но Рассел учил, что в 14 году наступит Армагеддон, и Бог уничтожит через Христа все человеческие правительства и церкви. И все земные церкви. Но, конечно, ничего этого не произошло, но свидетели Иеговы сегодня они учат тому же, но только если Рассел говорил, что в 14 году уже, это 14 год конечная точка вот этого процесса вмешательства Христа, то для свидетелей Иеговы это начальная точка. Они сместили всю хронологию на 40 лет, когда второй президент общества Рутерфорд пришел к власти. Ну, второй президент общества, о котором я только что сказал, Джозеф Рутерфорд, он пришел к власти необычным способом, путем откровенного переворота, и его целью было полный захват власти в обществе, в том числе всех финансовых потоков общества. И, в общем-то, ему это удалось, потому что первое, что он сделал, он изгнал больше половины директоров общества, которые были назначены Расселом пожизненно. Далее он изменяет структуру всех собраний свидетелей Иеговы. Он упраздняет совет старейшин, который существовал. Только в 1971 году он будет восстановлен, этот совет старейшин. Он упраздняет его и назначает лояльных людей в каждое собрание. Таким образом, вот, в общем-то, вот это вот его движение к авторитаризму, оно было очень удачным, и конечной точкой стал 1925 год, когда Рутерфорд, он что сделал? Он просто разогнал весь редакторский комитет. Это был комитет, который отвечал за, ну, по сути, за всю текущую догматику этой организации. Впоследствии, в следующем году, в 26-м году, в организацию...
Микрофон говори.
Позднее, уже в 26-м году, Рутерфорд, он назначает новых лояльных людей в редакторский комитет, и в частности в него вошел человек, который станет четвертым президентом общества, Фредерик Фрэнс, человек, который станет идеологом вообще этой организации. И все современные, вот если взять любую сторожевую башню сегодня, если ее почитать, в принципе, это все идут отголоски Фредерика Фрэнса. Там особо ничего нового не пишут. Вот это вот. То есть, если подвести черту, да, то можно сказать, что Рассел явился таким фундаментом этой организации, потому что он дал теологию, а Рутерфорд, он скрыл все здание. То есть, вот современное собрание свидетелей Иеговы, это, по сути, рутерфордцы, по большому счету. Но Рутерфорд не хотел, чтобы свидетели Иеговы были рутерфордцами. Он понимал, что очень сильное влияние Рассела среди исследователей Библии, как тогда назывались свидетели Иеговы, и нужно что-то с этим делать. И в 1931 году он изменяет название этой организации. Она становится, она принимает официальное название «Свидетели Иеговы». Вот здесь я немножко так поподробнее, что это такое. Вообще Иегова – это считается имя Бога. Но если, в общем-то, так более так детально копнуть этот вопрос, то Иегова это является неправильным звучанием еврейского тетраграмматона. Вот в Ветхом Завете используется тетраграмматон, четыре согласные буквы, которые, ну, мы не знаем, как они читаются совсем. Вот ученые ближе уже к 19 веку, они заявили о том, что Яхва все-таки более точно, но даже это под вопросом. Но Иегова – это неправильное точно прочтение, потому что оно получено искусственным путем, путем соединения четырех согласных в еврейском тетраграмматоне и слово «Адонай», из него гласные взяты. То есть получился Иегова. Ну, такое искусственное звучание. Но, тем не менее, Рутерфорд называет организацию «Свидетели Иеговы». Если перевести это на простой язык, что такое «Свидетели Иеговы»? «Свидетели Иеговы» – это иудей под законом Моисея. Потому что в Новом Завете слово «Иегова» не используется вообще ни разу. И в Новом Завете полностью отсутствует тетраграмматон или транслитерация. То есть его звучание в какой-либо другой форме, например, в греческой. Ну, просто нету. Поэтому вот такое странное наименование. А для чего оно было нужно? Оно было нужно только с одной целью, чтобы исследователи Библии, которые очень ностальгировали по временам Рассела, чтобы их отсеять, вообще убрать. Чтобы в организации были только те кадры, которые вот полностью лояльны абсолютной власти восседающих в Бруклине людей. Но в данном случае это был один человек в лице Рутерфорда. И более того, он вносит еще массу нововведений. Кроме нового наименования организации, он вносит массу нововведений. Например, он запрещает носить бороды. И до сих пор у свидетелей Иеговы запрещено носить бороды. Если человек носит бороду, то он не сможет получить какую-либо должность в этой организации. Это идет еще оттуда. Для чего Рутерфорд сделал это? С одной простой целью, потому что Рассел носил бороду, и ему очень многие подражали. И не только подражали с точки зрения вот бороды, но и даже одежды. И даже отношение к семье. Вот чтобы вот ликвидировать... на корню вот вырвать вот эти вот, вот это влияние расизма, было вот сделано вот такое нововведение, и было сказано, что это нововведение, которое основано на Библии. Ну, смешно немножко, конечно, если вдуматься, да, есть ли в Библии вообще что-то на эту тему. Тем не менее, общество сторожевой башни, оно, в общем-то, имеет богатый опыт использования Библии для чего угодно, в том числе вот для таких вещей. Что касается Рутерфорда, то он внес в организацию тоже два учения, которые стали сегодня, в общем-то, очень негативно влияют на эту организацию. Первое учение было анонсировано в 1925 году в статье «Рождение народа», так называлась эта статья. Считалось, что вот свидетель Иеговы – это народ. Вы знаете, если вот перефразировать эту статью, получается следующее. Свидетель Иеговы – это люди, которые это партизаны в стане врага. Вот все религии – это вражеские. Более того, долгое время считалось, что религия – это слово вообще не должно быть в лексиконе. И свидетели Иеговы считали, что они не являются какой-либо религией, поскольку религия – это обязательно ложь и обман. Люди ходили с плакатами по многим городам, где было написано «Религия, ложь и обман». Ну, вспоминается Маркс Энгельс, да, там, с темой об опиуме народа. Вот что-то очень похоже. И вот это вот ненавистное отношение свидетеля Иеговы к религии, оно, знаете, оно коробило очень многих. И в частности, редактора журнала Reader Digest Стэнли Хоя, который в 1940 году он написал, вообще он такой очень спокойный человек, у него такой отточенный стиль, очень мягкий. Но он написал, что свидетели Иеговы сделали ненависть религии. Вот так он выразился так очень прямо. И сегодня это тоже, в общем-то, мы можем видеть в этой организации. В чем это проявляется? Ну, я вот расскажу на конкретном примере. Допустим, приходит свидетель Иеговы домой к вам. Как они начинают изучение? Ну, допустим, они видят икону. Что делает свидетель Иеговы? Ну, он научен. Свидетель Иеговы очень хорошо научен вообще, как действовать правильно в этой ситуации. Цель у свидетеля Иеговы очень простая. Если он увидел в вашей квартире икону, то эту икону нужно уничтожить. Он побудет вас ее не подарить кому-то, там, родственнику и так далее. Он побудет вас ее обязательно либо сжечь, либо выбросить, утилизировать. Но это будет потом. Для того, чтобы подвести вас к такому действию, свидетели Иеговы сначала просто обратят внимание на икону и даже похвалят, могут похвалить, сказать, как приятно видеть верующего человека. Но это в первый раз. Впоследствии будет тактика более прямой, и в итоге, вы знаете, вас даже будут хвалить совершенно за другие вещи. Вот я сейчас приведу цитату из книга для изучения, с которой приходит свидетель Иеговы, и в частности, когда дело доходит до 154-й страницы этой книги, то уже там будущего адепта поощряют сделать следующее. Важно выйти из Вавилона Великого, мировой империи ложной религии. Ну, православие – это, в глазах свидетеля Иеговы, это вообще одна из первых ложных религий. А если говорить о России, то первая. Вот. И здесь, значит, дальше говорится, сделали ты этот шаг? Если да, то это очень похвально. То есть, ну, это 154-я страница, до нее нужно дойти еще. И вот это вот психологическая обработка человека, она, конечно, очень тонкая, но она очень действенная на самом деле. И все это берет начало именно со времен Рутерфорда. Но, вы знаете, у Рутерфорда, у него рост организации был маленький, когда вот он руководил организацией, рост был очень маленький. Почему? Потому что был слишком прямолинейный прозелитизм. То есть людям просто навязывали. Когда, ну представьте, люди ходят с плакатами, где их религия, она прямо осуждается. Ну как будут верующие люди реагировать? Конечно, они будут гнать свидетелей Иеговы, потому что, ну это по меньшей мере оскорбление их религиозных чувств. Постепенно организация, она стала понимать, что вот так вот с плеча рубить нельзя. И вот после прихода к власти уже третьего президента Нейтана Нора, вот эта политика стала смягчаться. Были образованы школы, очень много школ. Цель этих школ была, чтобы каждый свидетель Иеговы, он был не переносчик плакатов и граммофонов с речами своих руководителей, а проповедником. И в итоге все это вот развилось то, что вот мы видим сегодня. Но смысл, вот цели остались те же самые, только поменялись подходы, они стали более тонкими. Еще Рутерфорд, в общем-то, можно вот я как раз сказал про 1931 год, когда была переименована организация. И по сути, в то время, вы знаете, уже началось давление на Библию. То есть Библия, она, вы знаете, она просто, можно сказать, ушла на второй, на третий план. Если, например, при Расселе, в общем-то, он говорил о том, что читайте Библию и так далее, но уже в конце своей жизни, вы знаете, вот он писал, сейчас найду, он писал, что если это в 1910 году он писал о том, что если человек будет читать одну только Библию, то через два года окажется во тьме. 6 томов моей книги, писал Рассел, это не просто комментарий к Библии, но сама Библия. Вот так говорил. Ну, то есть он, по сути, сказал, что Библия вторична. Вот эта вот, вот эта тенденция при Рутерфорде очень взяла новый виток, и особо это стало очевидно при третьем президенте, который Нейтане Нори, который закрепил все тенденции, вот эти негативные авторитарные тенденции, которые вот просматривались. И что произошло? Произошло то, что в 1950 году началась работа над собственным переводом этой организации. Перевод называется «Перевод нового мира». И вы знаете, сегодня организация, она, в общем-то, не щадит красок и слов, чтобы описать свой труд как научный, как ну, самый точный и так далее. Но если вот прочитать «Перевод нового мира», кто его читал, если имеете хотя бы небольшое представление о нем, то «Перевод нового мира» – это крайне искаженное издание, крайне искаженное, если сравнивать с манускриптами, а манускриптов на сегодняшний день очень много, около более 5000 даже. И, к сожалению, общество «Сторожевой башни» идет очень часто на такие некрасивые вещи, как используют источники. Как используют источники, которые она не имеет права использовать. Например, в своих трудах они используют такие известные фамилии, как Мэтью и так далее. Люди, которые Ховард, и до сих пор в «Переводе нового мира» идет ссылка на то, что Ховард является человеком, который поддерживает их идеи. На самом деле все эти люди публично не только отказались от связи с обществом «Сторожевой башни», но и осудили. Более того, доктор Мэтью, он вообще писал о том, он попросил общество «Сторожевой башни» извиниться перед ним за то, что они так, в общем-то, используют его авторитет, совершенно не спрашивая его мнения. Он назвал «Перевод нового мира» крайне искаженной пародией. И до сих пор общество «Сторожевой башни» так и не принесло извинения этому человеку. Но в чем искаженность? Вы знаете, в двух моментах, тут очень много можно говорить, но вот знаете, два момента я обязательно вам хочу подчеркнуть. Прежде всего, это отношение к Христу. Вообще, когда Рутерфорд провозгласил организацию, дал название «Свидетели Иеговы», то официально Иисус Христос отошел, знаете, на второй, на третий план. То есть, и впоследствии, например, в «Сторожевой башне» за 68 год, вы знаете, там писалось о Христе следующее, я вам процитирую. Ну, это цитата в контексте того, что в 75 году свидетели Иеговы ждали Армагеддона, многие продавали дома. В общем-то, это привело к колоссальному кризису доверия в этой организации. Но вот накануне этого в журнале «Сторожевой башни» писалось. Одно точно наверняка. Библейская хронология, подкрепленная исполненными библейскими пророчествами, показывает, что 6 тысяч лет человеческого существования скоро завершатся, уже при жизни этого поколения. Поэтому сейчас не время оставаться равнодушными или самодовольными. Не время играть словами Иисуса о том, что о дне том и часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а Отец только мой один. Напротив, сейчас каждый должен хорошо знать, что конец настоящей системы вещей быстро идет к своему ужасному завершению. Не сомневайтесь, достаточно того, что сам Отец знает день и час. Ну, поразительная для христианской организации вообще такая мысль, когда они говорят, что не сомневайтесь, Отец знает. Ну, то есть и мы знаем, мы вам об этом пишем в «Сторожевой башне». Но Иисус Христос, не время играть его словами. То, что он говорил, это не важно. Вот такой же подход сегодня у современной организации «Свет Иеговы» и к Библии, и в отношении к власти адептов, к власти элиты, когда слова Библии, они, в общем-то, не становятся, слова элиты становятся главенствующими в их жизни. И это в том числе относится к переводу «Нового мира», потому что в переводе «Нового мира» Иисус, вот все мысли об Иисусе Христе, где идет речь о Его чрезвычайной, ну, по крайней мере, о чрезвычайной природе, кто-то скажет там о Троице, еще о чем-то, я не буду так говорить, но о чрезвычайной природе Христа, все эти стихи, в общем-то, полностью, ну, я бы сказал, извращены, вот, часто до неузнаваемости. И второй момент – это вставка в Библию, в перевод «Нового мира» слова «Иегова». Ну, я не буду трогать, но Ветхий Завет, там все-таки тетраграмматон используется, но даже здесь под вопросом использования слова «Иегова» вот в таком количестве, в котором оно есть в переводе «Нового мира». Но вот Новый Завет поразил всех переводчиков. И почему? Да потому что в него вставили 237 раз слово «Иегова». Причем часто вставляли в таких местах, где речь идет совершенно конкретно о Христе, они просто убирали Господь, там, где речь идет о Христе, убирали это слово и ставили Иегова. В итоге, мало того, что и Христос и так, о нем были многие стихи просто извращены до неузнаваемости, и еще вот плюс везде шла просто удалялось упоминание буквально о нем. И общество «Сторожевой башни» пишет о том, что благодаря такому подходу свидетели Иеговы восстановили имя Бога. Но если они восстановили имя Бога, во-первых, они не могли его восстановить то, чего нет. Потому что ни в одном манускрипте никакого тетраграмматона не встречается. Я имею в виду вот именно греческих писаний. Поэтому ну, невозможно восстановить. Это во-первых. Вот. А во-вторых, если... Ну, представьте, 237 раз вставлено слово. Можно ли доверять Библии вообще вот в таком случае? Ну, конечно, нельзя, потому что при этом свидетели Иеговы утверждают во многих публикациях, что Библия дошла до нас в неизменном виде, что Бог имеет силы для того, чтобы ее сохранить, и так далее, и так далее, и так далее. Но тут же заявляют, что 237 раз Библия вот ошибочна. Но если она ошибочна только в одном слове, что ну, невозможно, то можно представить вообще, в каком виде до нас дошли древние манускрипты. Им вообще нельзя доверять. Таким образом, получается, что общество противоречит само себе. Оно, кстати, очень часто противоречит само себе. Главное тут, знаете, что делается? Тут главное, вот, когда они пишут об этом, чтобы все это помещалось в разных сторожевых башнях, или там в разных книжках, или на разных страницах. Я даже еще один приведу пример о том, как общество манипулирует мышлением. Ну, например, в книге «Секрет семейного счастья» пишется о том, что родители не должны выбирать детям друзей. И тут же в этой книге перелистываешь буквально 50 страниц, и пишется, что важно, чтобы ваши дети дружили только с теми, кто любит Иегову. Ну, то есть с детьми из собрания имеется в виду, конечно. И приводится пример папы, который, когда узнал, что ребенок хочет идти в футбольную секцию, он ужаснулся, по сути. Он сказал: «Дорогой, мы будем играть вместе с тобой на футбольной площадке». То есть в начале книги «За здравие», тут же через 50 страниц «За упокой», о том же самом, только наоборот. Главное, чтобы не было рядом, потому что пока человек прочитает 50 страниц, он уже забудет, наверное, о том, что... Ну, что он читал до этого. И то же самое перевод «Нового мира», вот такой подход. Мы пишем, что Библия достоверна, тут же мы пишем о том, что ей доверять нельзя, ее извратили так, что убрали имя Бога во всех местах. Но этому верить, конечно, нельзя, потому что манускриптов очень много, и с каждым днем доказательств еще больше. Их так слишком много, нечего доказывать. В Библии нет, не используется в Новом Завете тетраграмматон. И Бог не позволил людям даже узнать транслитерацию этого слова. Просто не позволил. А уже почему, я не буду рассказывать, это другая тема, но вот можно подумать даже, почему он так поступил. Нет никакой транслитерации, например, на греческий язык, чтобы мы могли хотя бы узнать, как оно правильно читается. Ну и последнее, что я бы вот в отношении догматики хотел сказать, когда Нор пришел к власти, то начала развиваться так называемая система правовых комитетов. Система правовых комитетов – это система, которая превращает старейшин собрания из пастырей, то есть людей, которые должны заботиться о людях. Допустим, человек, даже если он согрешил, эти люди должны быть научены помогать, молиться за этих людей, быть с ними вместе и так далее. Правовой комитет стал идеальным средством для того, чтобы люди, чтобы сохранить, чтобы элите содействовать сохранению для элиты власти. В каком смысле? Потому что это люди стали и прокурорами, и судьями, и следователями, и кем угодно. И если, допустим, человек в организации, он вдруг, вот кто-то узнал, что, допустим, человек в организации читает, ну, представьте, литературу, ну, например, книгу, вот мы написали «Некуда идти». Если Светлана Легова читает эту книгу, то в таком случае что с ним должно быть? С ним поговорят, и будет правовой комитет. И если человек не раскается в том, что он читает какую-то литературу, которая называется у них отступническая, причем неважно, кто ее написал, свидетель Иеговы бывший, человек, который никогда не был свидетелем Иеговы, неважно, какой градус критики в этих книгах, их читать просто ни в коем случае нельзя, об этом пишется каждый год. И правовые комитеты заняты тем, чтобы как раз оградить собрание от всех, кто вот начинает думать, у кого появляется такое когнитивное независимое мышление. Это их первая задача. Ну и вторая задача – люди, которые согрешают, эти люди, они могут быть удалены, вот даже если человек согрешил один раз, он может быть удален, просто потому что он не показывает раскаяние, а раскаяние, это имеется в виду, не показывает своего уважения к власти в этой организации. То есть вместо помощи, вместо того, чтобы прийти человеку на помощь, Павел, кстати, апостол очень много об этом писал, как это правильно делается и так далее, вместо помощи тут же гильотина. Как только узнают, что человек что-то там где-то согрешил, с ним прерываются все контакты. Начинается расследование, и потом начинается правовой комитет. То есть сразу гильотина. А уже там отвалится твоя голова после гильотины или нет, это уже... Вот. И вот такая вот система. И человек, когда уходит из этой организации, он должен понимать, что он должен вернуться. Иначе у него начнутся очень серьезные проблемы. Если человек ушел из этой организации, и у него... Во-первых, когда он туда пришел, его заставили наработать все социальные связи только внутри этой организации. Друзья, которые у тебя были, ну, в лучшем случае они станут приятелями. Вот. И в итоге человек теряет вообще все внешние связи, которые у него могут быть. У него нет ни настоящих друзей в окружающем мире. Все исключительно вот здесь, внутри, в лоне организации. Более того, даже жениться и замуж выходить он должен только в этой организации. В итоге, вот мы сейчас, уже сколько лет я общаюсь с бывшими свидетелями Иеговы, вы знаете, вообще масса трагедий. И очень многие люди, они, в основном это общие пионеры, меня что удивляет, общие пионеры это люди, которые регулярно отдавали этой организации вообще массу сил, вот всего себя отдавали, масса часов. По 1000 часов в год многие проповедовали. И, ну, представьте, сколько люди жертвовали этой организации. И самое удивительное, вот большинство из этих людей, наиболее активных таких, открытых людей, они именно сегодня уходят из этой организации. Вот, потому что они понимают, что тот дух и то, что там происходит, оно их убивает и вот чисто духовно. И я могу сказать, что люди, которые уходят из организации, они остаются, во-первых, у них нет друзей, во-вторых, им надо нарабатывать все заново, учиться просто жить. Во-вторых, если человек одинок, то тогда у него проблема, потому что он всю молодость отдал этой организации, и время, когда нужно создавать семью и рожать детей, оно давно уже прошло. И сейчас очень трудно найти себе пару. И в-третьих, находить пару вне организации, как я сказал, нельзя. И третье, это если родственник Светлана Леговы. Я знаю очень много случаев, когда семьи, когда человек выходил из этой организации, и родственник оставался там, это приводило к разводу. Причем есть случаи, когда это приводило к разводу не только, когда оба были свидетелями Иеговы когда-то, а даже когда эти люди были, один человек является свидетелем Иеговы, второй нет. То вот, вот такие случаи тоже есть, в книге «Некуда идти», они описаны. И вы знаете, я помню еще в 99-м году совершенно открытым текстом нам говорили на собраниях, что все суды против свидетелей Иеговы, они всегда неудачны, потому что нет ни одного доказательства того, что семьи, мы там содействуем распаду семей и так далее. Это ложь. Я верил в это. Я когда там был, то я верил вот в эти слова. Мне искренне верилось, что да, как хорошо, какая замечательная у меня организация. Но потом, когда начинаешь уже сам многие вещи видеть, уже немножко думаешь иначе. А впоследствии сейчас я знаю массу семей, которые распались. И эти люди, они, в принципе, если бы тогда был суд, вот в их месте, они бы сами с удовольствием пошли на этот суд, потому что, в общем-то, эта организация проехалась по ним железной телегой. И вот еще один момент, который я хотел бы рассказать, это переливание крови. Просто вот даже спрашивают часто, что это за учение вообще, насколько оно опасно. Ну, это учение опасно. Вы знаете, дело в том, что переливание крови вообще считается, что это процедура, от которой медики хотят уходить. Ну, в силу хотя бы, даже не то, что опасности, безопасности, а в силу дороговизны сырья. И сегодня, в общем-то, медицина стоит на этом пути. Но у свидетелей Иеговы, вы знаете, они очень часто используют этот аргумент, говоря, что вот какие мы прогрессивные, как все замечательно. Но дело в том, что когда взрослые люди отказываются не на основе собственных убеждений, а потому что это есть догматика организации, отказываются от переливания крови, это их проблема. Но речь идет о многих детях. Например, вот в этом году я уже читал уже несколько десятков сообщений о смерти детей свидетелей Иеговы, которые погибали в чрезвычайных ситуациях. Последний случай в октябре. Интерфакс было сообщение о женщине, 51-летней женщине, у которой 11-летний сын попал под машину. И в чрезвычайной, представьте, это потеря крови. Его привозят в больницу, мать категорически отказывается переливать кровь, ни в коем случае. Пока она свои вот эти религиозные тезисы кому-то хотела доказать, ребенок умер. И вот это очень плохо, потому что эти дети, которые умирают по вине вот таких матерей и отцов, эти дети могли просто завтра бы вырасти, и они сказать, что мама, папа, не хочу я быть свидетелем Иеговы, и мне не нравятся вот те законы, по которым вы живете. Он мог просто не выбрать эту религию, и связаны с ней ограничения. Но ребенку не дают такой возможности. И в этом смысле, конечно, вот это очень плохо. Но я вам скажу, что на сегодняшний день общество «Сторожевой башни» уже неоднократно шло в своей истории, неоднократно шло на компромиссы, причем очень мощные компромиссы. Это и сотрудничество с режимом Гитлера, когда Рутерфорд написал письмо Адольфу Гитлеру, очень интересное по содержанию. Это и история с ООН, когда организация «Сторожевой башни» клеймя ООН как, в общем-то, отродьем, дьявольским отродьем, стала официально представителем этой организации. И вот один из компромиссов, 98-й год, это Болгария. В Болгарии правительство не регистрировало свидетелей Иеговы. Что делает общество «Сторожевой башни»? Во время переговоров было поставлено условие, что в момент, что в уставе должно обязательно быть написано, что если человек не хочет, отказывается от этого вот положения об отказе от переливания крови, то есть он хочет перелить кровь себе или своему ребенку, никаких проблем и никаких санкций организация против него не воздвигает. То есть проблемы нет. Но дело в том, что этот номер в Болгарии прошел. И вы знаете, когда свидетели Иеговы некоторые узнали об этом, был шок. Потому что, по сути, организация официально отказалась от этого учения. То есть она сказала, вы знаете, это уже ваше дело. Как хотите, это не законы Иеговы, это ваше дело, решайте сами. Вот. Официально до сих пор организация не отказалась от этого учения, но де-факто отказалась. Вот события в Болгарии это доказали. И через два года руководящий совет свидетелей Иеговы большинством голосов, 2/3, 8/4, решает вопрос о том, что человек, переливший кровь, допустивший переливание, не должен автоматически изгоняться из организации, если докажет, что действовал в состоянии аффекта, либо под давлением медперсонала. Вот так вот. То есть, по сути, организация, она что сделала? Она уже сказала, что это учение, оно не так важно на самом деле. Вот. Но она этого не скажет публично. Почему? Потому что если она сделает это публично, то в Соединенных Штатах и Европе просто суды разорят свидетелей Иеговы, потому что слишком много жертв. И слишком много родственников, которые с удовольствием пойдут в суды отстаивать свое право против этой организации. Они, в общем-то, в Бруклине это прекрасно понимают, и резких движений в этом отношении, конечно, делать не будут. Но тем не менее, вот это учение, оно, хотя оно до сих пор лишает жизни многих людей, тем не менее, фактически сторожевая башня отказалась от него при этом. Ну и, да, и, кстати говоря, вообще, тут еще один момент интересный. Это уже третий эксперимент медицинский у Светлой Иеговы. Первый медицинский эксперимент был в 21-м году, закончился в 51-м. Светлой Иеговы отказывались от вакцинации, поскольку, как писалось, ну, в литературе общества, Бог заключил с Ноем завет, и вот следствием этого завета явилось отказ от вакцинации. Но это вдуматься, это невероятно вообще. Вот. Тем не менее, в течение 30 лет Светлой Иеговы не делали прививки себе и своим детям. Естественно, это приводило не только к инвалидности, но и летальным исходам. Сторожевая башня ни разу не извинилась перед жертвами. В 51 году Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что все миссионерские поездки, ну вообще поездки за границу, они должны быть сопряжены с прохождением обязательной вакцинации. И в 51 году вот как раз, то есть иными словами, если говорить о обществе сторожевой башни, то получается, что в общем-то миссионерская деятельность могла бы накрыться медным тазом, потому что миссионерам ну не выехать, если не будет подобных медицинских документов. И организация тут же гасит свет на свое вот это вот понимание истины, как они вот это называют, и тут же разрешают, что вакцинировать себя и своих детей. Второй эксперимент, это был с трансплантацией. С 1967 по 1980 год Светлой Иеговы было категорически запрещено делать пересадку органов. Естественно, тоже это приводило к инвалидности и к жертвам. И, конечно, никто не приносил никаких извинений, никогда не принесет. Общество сторожевой башни вообще никогда не извинилось за всю свою историю существования. Но, тем не менее, вот эти два эксперимента... А, кстати говоря, вот мне очень понравилось, когда я читал, мне понравилось, что учение о пересадке органов, да, когда... в этой организации было, писалось о том, что пересаживать органы – это и есть людоедство, поскольку когда человек принимает орган другого человека, он его съедает. Вот так объяснялось это. Ну, естественно, сноски из Библии обязательно приводились. Ну, вот эта вся казуистика общества сторожевой башни, в общем-то, она приводит, как можно сделать вывод, она приводит к тому, что просто люди, находящиеся там, они могут... действительно подвергаться опасности. Во-первых, человек не может сомневаться, ему не дают сомневаться. Человек, который хочет развить самостоятельное мышление и с чем-то не согласен, он тут же изгоняется. Такие люди не должны оставаться в этой организации. То есть идет очень мощная борьба с инакомыслием, поэтому, когда говорят, что Светлой Иеговы это тоталитарная секта, это совершенно классическое определение, иначе не сказать. И как можно помочь вообще вот родственникам, близким? Знаете, вот психиатры американские, они уже давно работают с Светлой Иеговы, потому что там Светлой Иеговы с конца позапрошлого века, а в России они появились только в 40-х годах. Потому что только в 40-х годах, после присоединения западных областей, это Прибалтики, Западная Украина, Молдавия, появились централизованные собрания Светлой Иеговы. Поэтому у нас тут, на нашей территории, такого богатого опыта нет. А вот в Америке есть. И они как бы делят такую помощь на три таких вот как бы эпизода. Вот первое, это что, как помочь тем, кто находится в организации, как помочь тем, кто приходит, как помочь тем, кто вышел. Ну, во-первых, как помочь тем, кто находится в организации? Все психиатры говорят в один голос, помогать не надо. Есть такое понятие инкубационный период. Время, когда бесполезно помогать. Можно только создать еще более сложные условия в отношении с этими людьми. Есть такое понятие инкубационный период, когда человек, он в силу разных обстоятельств, в частности того, что просто он растет, он становится взрослее, он начинает анализировать окружающий мир, и этот человек уже иначе, да, с более взрослых таких позиций. И в частности, вот если говорить О помощи, то вот в этот момент вот и нужно помогать, когда человек начинает сомневаться в системе, когда он позволяет себе независимое мышление, когда он понимает, что окружает, все, что меня окружает, когда мне говорят, что ты знаешь, вот организация вот такая, классная, а все плохое – это человеческий фактор. И когда человек понимает, что это не человеческий фактор, это есть прямое следствие существования этой системы и ее основ, но это идет не из низов от человеческого фактора, это идет сверху. Оттуда, именно от самого устройства этой системы, то это хорошее время для помощи. И, кстати говоря, в «Сторожевых башнях» постоянно пишется, что как только человек начинает сомневаться, то это сравнивается с рукой дьявола вообще, что нужно тут же, в общем-то, либо помолиться, либо идти к старейшинам и так далее. То есть делается все, чтобы человек остановился в самом начале процесса своих размышлений. Ему не на чем размышлять, у него есть сторожевая башня, ему больше вообще ничего не надо. Даже Библия, которая сейчас в Свете Иеговы, это идеальная публикация общества. Там, если, то есть у Свете Иеговы есть все, что ему надо. Если он начинает в чем-то сомневаться, то такому человеку нужно срочно остановиться в этом процессе. Как быть, если человек, ну и как я сказал, что лучшее время для помощи просто поймать этот момент, когда человек начинает как-то вот относиться к своей религии уже иначе. Ну, это родственники, близкие, друзья могут понять. Что делать, если человек только приходит в эту организацию? В этой ситуации можно просто поговорить. Этого вполне бывает достаточно со своими друзьями, родственниками, чтобы помочь понять, куда он идет. Но, вы знаете, дело в том, что если человек вот... Если человек имеет, вот мы приходили когда в эту организацию, мы вообще не имели никакой информации посторонней. Вот что нам внушали, приходили, то в то и мы и верили. А потом оказалось, что многое нам не договорили, а во многом даже обманули. И чтобы этого не происходило, сегодня информации очень много. И в принципе, и можно поговорить с друзьями, родственниками о том, что есть, какие есть не только плюсы, потому что у Святой Иеговы есть тоже плюсы. У них в любой религии, любой религии учат, чтобы семьи были крепкими и так далее. То есть это понятно, это общечеловеческие ценности, они есть у Свидетелей Иеговы, безусловно. Но показывать опасности, на которые Свидетели Иеговы никогда не обращают внимания и всячески их избегают. И когда, если поговорить с родственником вот в таком ключе, просто пускай он сделает выбор, хотя бы для этого нужно поговорить. Но важно, чтобы вы сами обладали информацией какой-то. Ну и, вы знаете, был такой случай очень интересный. В одном поселке, значит, там у женщины дочка, к ней стали приходить Свидетели Иеговы. Она испугалась, она побежала в церковь к батюшке. И рассказывает, пришла к священнику, священник оказался, я могу сказать сразу, очень прогрессивным человеком. Он вместо того, чтобы сказать, да ты что, это страшная секта и так далее, он сказал, ты знаешь, у нас есть вот такой Николай, вот живет, это бывший Свидетель Иеговы, он сейчас приходит к нам в церковь регулярно, очень хороший мужчина. Пойди с ним поговори. И вот Николай ее надоумил, значит, о чем можно поговорить, когда придут Свидетели Иеговы. И вот пришли Свидетели Иеговы, и она стала спрашивать конкретные вопросы. В частности, она спросила про лишение общения, что будет, если, допустим, мы станем свидетелями Иеговы, а потом моя дочка или я вдруг захотим уйти. Сможем ли мы общаться друг с другом? И так далее. Вот. Ну, свидетели Иеговы, там были две женщины, они не нашлись. Пускай сказали, что мы узнаем, придем в следующий раз. Я потом сказала, а сколько вы получаете? Они сказали, мы нисколько не получаем, потому что мы берем пример с Христа, который за бесплатно проповедовал. Она говорит, а вы знаете, а мне мужчина один рассказал, что у вас все получают деньги, у вас полностью вся иерархия оплачиваемая, начиная со специальных пионеров. Вот. Ну, после этого Свидетели Иеговы уже эти две женщины не пришли к нему. Они поняли, что мама очень много знает. Но факт то, что она просто поймала на лжи. Вот и все. В данном случае. И если бы они начали рассказывать про правовой комитет, что бы было потом в отношении родственников, а это написано сейчас очень часто в «Сторожевых башнях», и в этом году писалось уже об этом, они никогда не покажут этой женщине эту «Сторожевую башню». Они не покажут, потому что у женщины просто она потеряет дар речи, когда она поймет, что она не сможет общаться с собственным ребенком, и с собственными внуками, пожизненно, до самой смерти. Еще неизвестно, придут ли ее дети хоронить ее на ее же могилу. Если в Сторожевой башне есть довольно откровенные темы, если они покажут, то просто люди вообще, все, кто изучает Библию Святителями Иеговы, они сразу скажут «до свидания». Вот. Но, конечно, эта тема не поднимается ни в коем случае. Об этом узнают люди, уже будучи там, постепенно, и часто из личного опыта, из опыта своих друзей. Вот. А что касается людей, которые вышли из организации, то здесь проще. Здесь, вы знаете, вот мы сегодня присутствуем вот на этой выставке. Вот Виталий Питанов, да, человек, который тоже организовал в Санкт-Петербурге апологетический центр, в частности, он занимается реабилитацией. На сегодняшний день вот в этом отношении помощи много. Надо просто не стесняться, обращаться, и вам подскажут. Тем более сегодня есть очень, знаете, хорошее понимание такое, в том числе у православной церкви, которая совершенно открыто говорит о том, что есть такое понятие реабилитация, есть такое понятие миссионерства. Вот. То есть реабилитация – это помощь человеку в том, чтобы он вернулся в социум, в человеческое общество, чтобы его краски мира, они расцвели, чтобы человек не жил теми стереотипами, когда он думал, что вот за изгородью секты здесь Бог, а в пределах изгороди Бог, да, а за изгородью Бога нет. То, конечно, чтобы человек он посмотрел на вещи более здраво и трезво. И помощи сейчас очень много в этом отношении. Вот, ну, спасибо за ваше внимание. Я потому что много могу говорить. Вот. И я бы хотел вот ответить на вопрос, а потом, вы знаете, если у вас есть вопросы, вы задавайте. Но у меня, знаете, маленькая просьба. Вот я просто уже говорить не могу. Нет, я, конечно, отвечу на вопрос, если надо будет. Но вот передо мной сидят две девушки, они с удовольствием, у них опыт тоже героический, не меньше, чем у меня. Более того, Полина на сегодняшний день является действующим свидетелем Иеговы, что уникально, я вам скажу. И Наталья, она вышла из организации уже три года назад, уже опыт тоже героический выхода. И спасибо большое. Да, и вот я тогда сейчас отвечу на этот вопрос, а потом, вот если будете спрашивать, если вопрос не будет меня лично касаться, тогда вот две девушки ответят вам. Где можно почитать «Сторожевую башню» и «Новое время»? Это журналы? Где можно почитать «Сторожевую башню» и «Новое время»? Ага. А, «Новый мир». Перевод «Нового мира». Вы знаете, это «Сторожевая башня» это основной журнал, такой рупор организации Святителей Иеговы, это основной журнал, по которому они живут. Библия вторична, то есть это вот их конституция. Если Библия что-то говорит, неважно, главное, чтобы это говорила Сторожевая башня. И вот знаете, вот перевод «Нового мира», это все есть в интернете. Я мог бы посоветовать просто обратиться на сайт, наберите, например, «Свидетели Иеговы», и вы выйдете на официальный сайт «Свидетели Иеговы». На официальном сайте «Свидетели Иеговы» есть все журналы текущие за, по-моему, полгода последние, вот так идет. И перевод «Нового мира» полностью опубликован, поэтому лучше вот туда и обращайтесь, потому что там как бы и самые текущие материалы этой организации вы их почитаете как раз, если вам интересно. Вот, ну, пожалуйста, задавайте вопросы, если...
А вот свое мнение, я, значит, хотела сама себе объяснить, почему они против переливания крови. Можно я вот вам скажу, почему? Угу. Вот, потому что идет очень сильное зомбирование людей, а кровь воспринимает вот это зомбирование, то есть в крови находится душа человека, понимаете? И когда вы переливаете кровь другого человека, не зазомбированного, то у этих людей, которые, как сказать, им перельют свежую кровь, не зомбированную, да, другой души, то у них открываются глаза, а у них может произойти просветление ума, и они могут понять, что такое вообще это Иегова, понимаете? То есть старание, десятилетние старания о зомбировании, как сказать, пропадут впустую.
Ага.
Понимаете? Да. Как вы считаете, может быть вот такое объяснение?
Ну, вы знаете, это, наверное, уже тысячная версия на эту тему. Вы знаете, я, честно говоря, я не готов ответить на этот вопрос. Я скажу, что там просто святители Иеговы, они апеллируют к Библии. Они вот не апеллируют там к чему-то еще. Так вот, как они говорят, это в Библии. В Библии этого нету. Вот в книге «Некуда идти», в частности, целая глава посвящена этому. Приводимая сноска из Деяния, она совершенно, в общем-то, не только не поддерживает это учение, но она разоблачает его, если хорошо поработать с этой ссылкой. Вот. Поэтому, вы знаете, когда они говорят, что это подтверждено Библией, но, вы знаете, Библия у них была подтверждена и вакцинация, отказ от вакцинации, и отказ от трансплантации органов. Пересаживать органы было нельзя. Все было подтверждено Библией. Где это сейчас? То же самое. Это третий такой же неудачный эксперимент, от которого практически общество уже отказалось, как я говорил тоже.
Можно взять вашу книгу?
Ну, эта книга была опубликована в электронном виде 2 месяца назад, в еще сыром очень виде, для того, чтобы собрать первую информацию, первые сведения. Книга называется «Некуда идти», сайт некудаидти.ру. И там сейчас, вот буквально позавчера мы скинули уже итоговый финальный файл. А уже напечатать, ну, напечатаем, я, правда, не знаю, сколько и где, но вот в 2012 году. А пока вот можно уже ее читать в таком виде. И даже прислать свои замечания, потому что пока печати нету, мы сможем даже еще подкорректировать что-то, если будет что-то интересное, замечания какие-то.
Скажите, пожалуйста, я, к сожалению, не с самого начала слышала, а вы перешли в православие или... Вы как бы сейчас вне конфессии?
Вы хотите поговорить? Ну, я могу за себя только ответить.
Вы еще свидетель? Ну хорошо.
Но по убеждениям нет, конечно, потому что я бы здесь не сидела, если бы я по убеждениям стала с этим Иеговы, да, то есть вы понимаете. Но и за себя могу сказать то, что такая мощная обработка, она, конечно, уничтожает все желание вообще быть какой-то религией.
Ну, это типичный сектор, я сам общалась немножко, я забыла все молитвы, хотя была православной, это зомбирование сознания, и вот как вы сегодня рассказывали про икону, это оккультные практики, так что это надо проходить чин отречения от оккультизма.
Ну, знаете... Вы знаете, я только вот вы сказали про православие. Дело в том, что вообще, вы знаете, вот начиная с начала 80-х годов у святителей Иеговы пошла, у бывших святителей Иеговы пошла такая тенденция, я не буду писать почему, но есть очень одна простая причина для этого. Пошла тенденция, что все они что-то ринулись в неконфессионализм, вернее. Вот, и стали создавать какие-то, в общем-то, семейные группки и так далее. Но сейчас пошла тенденция обратная. Вот сейчас, вот последние годы, по крайней мере, я не буду говорить за всех, за Россию. Очень многие, в общем-то, они склоняются к тому, чтобы идти в какую-то организацию. Но, вы знаете, я, например, вот я про себя скажу, мне, например, православие вообще, оно близко очень просто. И у меня всегда было положительное мнение, и даже когда у меня отбивали ее годами, у меня так ее не отбили. И я даже... Я помню, как у одной женщины, у которой иконка, знаете, была закладка книжки в виде иконки. И мы пришли, проповедовали этой женщине, и ей говорят, и человек, который со мной был, он говорит, вы знаете, это надо вот выбросить и порвать. Я говорю, ну оставь, ну это же закладка. Ну то есть как бы я потом уже думаю, надо же, я защитил православную церковь даже в один момент. И Наталья даже сейчас что-то расскажет.
Что касается меня, сейчас, в данный момент, я учусь уважать представителей разных религий. Свидетели Иеговы, они считают, что они это делают. Но на самом деле они не пытаются даже прислушаться к убеждениям других людей. Они их, можно сказать, что не уважают. И единственный диалог, ради чего они вступают в какие-то разговоры с людьми, это миссионерство. Они привлекают к себе людей, цепляясь за какие-то фрагменты убеждений людей. И на самом деле им это глубоко неинтересно. И сейчас я вот на этом пути, то есть я общаюсь с разными интересными людьми, пытаюсь начать уважать их. точку зрения по-настоящему, а не псевдо, как это было раньше.
Задавайте вопросы, пожалуйста, если есть еще.
Какова такая была начальная цель организации? Какова цель ее сейчас? Если, конечно, то, что изучают, где будет приходит, будет внимательно слушать. Изучение интеллекта хорошее занятие. Негативные моменты есть. Не каждый день приходится сдавать кровь и поливать кровь. Тоже это соответствует. Процент небольшой,
Я совершенно не ощущаю, что я хочу просто знать. Ощущение первой вещи хорошего. Ну, раньше изучал, и другим помогал. Да, но в начале цель организации была очень простая. Это быстро прийти Господу и спастись, воскреснуть на небо. Это времена Рассела. Впоследствии, конечно, все это трансформировалось, потому что Христос почему-то не приходил, а даты все назывались. Сейчас цель какая? Сейчас людей приводят, да, изучение Библии, да, это интересно, но дело в том, что это однобокое изучение Библии. И это изучение Библии при помощи перевода, который крайне идеологизирован. Об этом, в общем-то, пишут очень многие. И на сегодняшний день я не знаю ни одной научной работы, которая бы заступила за этот перевод. Вот. Поэтому это интересно, какие-то моменты. Но дело в том, что когда человека приучают к тому, чтобы он признавал одно и постепенно отказывался от всего остального, это неправильно. Все-таки изучение Библии, в моем понимании, это все-таки, когда вот вы у Святителя Иеговы узнали, допустим, вы прочитали что-то еще, у вас возникли вопросы, и в каком-то хорошем споре могла рождаться истина. Здесь это недопустимо, в конце концов, будет. Когда человек становится Святителем Иеговы, то о никаких спорах теологических вообще не может быть и речи, а читать любую литературу, не являющуюся внутренней, категорически запрещено. Да. Вы знаете, вот сказали, время истекло. Мы очень благодарны, что вы нашли для себя время, и вот у вас было желание здесь присутствовать. Вот. И если будут какие-то еще вопросы, то вы просто можем вот там уже где-то в фойе или на улице
побеседовать. Если у вас будут еще какие-то вопросы, вы можете подойти к стенду Православного миссионерского политического центра «Ставрос». Это рядом с раздевалкой, мы сейчас туда пройдем. И я думаю, что в течение ближайшего времени в индивидуальном порядке смогли бы ответить на ваши вопросы. А также я хочу сказать, что сегодняшнее выступление будет выложено на нашем сайте staroskrest.ru, аудио и видео версия. И если у вас вообще есть вопросы по организации свидетелей Иеговы, вы можете подойти, не обязательно только сегодня, но сегодня как бы есть люди, которые могут вам компетентно ответить на эти вопросы, но и завтра, и послезавтра. И мы вам, по мере нашей скромности и возможности, постараемся помочь или указать источники информации, откуда вы можете получить помощь. Спасибо за ваше внимание.